Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Добрый день, дорогие слушатели. Программа «Лавра» на Радио «Вера», у микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Напомню, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». А сегодня у нас в студии иеромонах Гурий Гусев, насельник Троицы Сергиевой Лавры, настоятель подворья Свято-Троицы Сергиевой Лавры при водопаде «Гремячий ключ», кандидат богословия. И еще много-много-много можно перечислять, но мы решили остановиться на этом. Здравствуйте, отче! Добро пожаловать! Очень рада видеть вас в нашей студии.
Здравствуйте, взаимно рад.
Преподобный Никон Радонежский, вот такой не совсем известный святой, как бы все знают, что он был, все знают о том, что это ученик преподобного, но какие-то очень важные моменты его жития и какие-то ключевые моменты, связанные с историей развития Троицы Сергиевой Лавры, с историей иконописи, с историей российского государства и преподобного Никона, мы сегодня поднимем, потому что это кажется сейчас особенно интересным и важным. А отец Семён по доброй традиции начинает нашу программу своей заранее подготовленной цитатой.
Чувство нравственной бодрости, духовной крепости, которое преподобный Сергий вдохнул в русское общество, еще живее и полнее воспринималось русским монашеством. Это цитата из работы Василия Осиповича Ключевского «Значение преподобного Сергия Радонежского для русского народа и государства». Отец Гурий, приветствую вас. Вот мы сегодня будем говорить об ученике преподобного Сергия. В Сергии было много учеников, действительно, как птиц, которые основали множество обителей, монастырей. Но вот преподобный Никон все-таки, похоже, был самым близким его учеником, по крайней мере, был непосредственным преемником данного посту игумена, еще при жизни даже самого преподобного Сергия. Вот действительно он был настолько близок к своему Авве. Как это получилось? Что можно рассказать о преподобном Никоне и восстановлении?
Преподобный Никон, нужно начать с того, что совершенно несправедливо его имя забыто, потому что действительно, как уже вот сказали, что имя малоизвестное, ну, не само имя, а личность, скажем так, преподобный Никон, но он остается в тени своего великого предшественника, учителя, несправедливо. И в дальнейшем в нашей беседе объясню почему, но начать хотелось бы с того, что преподобный Никон отличается от прочих учеников преподобного. Это совершенно исключительная, необыкновенная личность. Мы же помним из его жития, как началось его монашество, монашеский подвиг. Он пришел к преподобному, и тот его не принимает. Ну, не отвергает его вовсе, как некую душу, ищущую спасение. Нет, он особый о нем какой-то промысел усматривает. Он отправляет его в Серпухов к преподобному Афанасию Высоцкому. Он не оставляет его при себе. И вот уже в Серпуховском монастыре, в той обители, преподобный Никон и принимает и монашество, и священный сан. Он становится там иеромонахом. Ни много ни мало он проводит очень важную, большую часть своей жизни и возвращается вновь к преподобному Сергию зрелым подвижником, зрелым священнослужителем, монашествующим. И тогда преподобный Сергий его принимает. Он видел в нем, мне кажется, ну, на мой взгляд, сразу своего преемника, прозревал в нем того, кто продолжит его труды, и не просто продолжит, а не даст им кануть в забвение.
Ну, вообще нестандартный ход в чужом монастыре дать воспитаться, да не около себя, да, не вот это интересно.
Такое. Мы же знаем, что преподобный Афанасий был большим книжным деятелем, человек, который имел большую такую благосклонность к книжному делу. И я полагаю, что именно преподобный Афанасий привил и вдохновил такую любовь к книгам преподобному Никону. И вот впоследствии мы узнаем, что преподобный Никон становится одним из таких акторов важного вообще процесса вот этой вот книжной деятельности, ее развития на Руси. Лавра становится при нем таким книжным интеллектуальным центром при преподобном Никоне. Я думаю, что Сергий видел это духовными очами.
Сколько мы говорили о том, что Лавра в принципе стала образовательным центром, а также ученики преподобного основали такие образовательные центры практически вот по всей Руси. Вот туда, куда ушли, там и основали. И интересно, что вы об этом говорите именно в контексте преподобного Никона Отче. Это, конечно, малоизвестный факт. И еще хотелось бы вас спросить, как в принципе складывалась жизнь преподобного Никона после того, как он ушел к отцу Афанасию в Высоцкий монастырь. Вот это что был за период до его возвращения в Троице-Сергию Лавру? Ну тогда это еще был монастырь.
Если тезисно так вот ответить на все, скажу, что, конечно, о образовательной деятельности будущей Лавры, о книжной деятельности преподобного Никона нужно сказать чуть позже, чтобы быть последовательными.
Конечно.
А вот вторая часть вот вашего высказывания по поводу того, что действительно малоизвестно о том, как проводил время преподобный Никон, ну, находясь в Высоцкой обители, ну, сами предположите себе, туда он приходит совсем юным.
Сколько лет?
Вот не скажу сколько. Ну, духовно юным совсем. Он пришел в обитель послушником, вот, приходит, так скажем, туда юным, совсем делателем на этой ниве монашеской, и возвращается оттуда книжным иеромонахом. То есть можно предположить, что, конечно же, его послушание было там, это служение и такое образование. Конечно, преподобный Афанасий привил ему любовь к книгам. Я думаю, что вот чем он там занимался. Ведь потом, вот сейчас немножечко сам себе противоречу, перепрыгнем чуть-чуть. Исторически такой сделаем скачок. Преподобный Никон уходит на определенное время в затвор, будучи игуменом. И есть предположение, помните, вот это Погодинское Евангелие, которое написано мелким таким почерком, его приписывают преподобному Никону. А не в затворе ли он его написал, когда находился вот в этом уединении, как написано в житии, удалился от суеты, от вот этого шума монастырского, который уже тогда начинался в Троицкой обители. То есть начало пути и конец его пути связан с книжной деятельностью. Я думаю, что вот как раз-таки при преподобном Афанасии его сердце запылало таким вот огнем любви к книжности.
Интересно, вот. Да, что его же благословил отец Афанасий в 30 лет идти к преподобному Сергию. То есть как будто он дозрел, да, отец Гурий?
Зрел
до какого-то
возраст.
Момента.
Зрел, может быть, возраст такой, он, во-первых, канонический возраст, может быть, возможно, что он что был возведен в этом возрасте в сан иеромонах, и вот готового уже священнослужителя отправляет преподобный Афанасий к преподобному Сергию, возвращает уже готового такого зрелого делателя, но это возраст канонический, а потом возраст Христов. Все-таки вот может быть какая-то мера исполнения вот, духовного совершенствования какая-то произошла, может, он был готов уже взойти на свою такую Голгофу служения уже братству, может быть, Так ее и назовем Голгофой в каком-то смысле.
А как могло случиться, что преподобный Сергий еще при жизни своей, да, передает бразды игуменства другому человеку?
Ну, это же уже закат дней преподобного. Как житие нам повествует, где-то за полгода до своей кончины преподобный Сергий призывает братью вместе с братьями игумена, будущего игумена Никона, преподобного иеромонаха Никона, приглашает к себе, передает ему жезл и, собственно, представляет братья будущего игумена и уходит в молчаническое житие. Вот преподобный Сергий пребывает в молчании, и как, ну, можно предположить, что выходит из этого молчальничества уже перед кончиной на смертном одре, преподавая братьям завещание. При всем этом, конечно, присутствовал преподобный. И очень трогательно видеть здесь его такое следование, во-первых, любовь своему живому наставнику еще тогда, которого он любил и почитал с молодых лет, с юных, и его присутствие при его кончине, при его завещании. И это вот решающим, видимо, были такие факторы, которые повлияли уже на его личность. Он продолжает завещанное преподобным Сергием. Вот давайте все-таки будем последовательны. Преподобный Никон возвращается в Троицкую обитель. В Троицкой обители начинает нести послушание при преподобном Сергии, при нем. И здесь уже преподобный Сергий видит в нем созревающего постепенно будущего руководителя его обители. Преподобный Сергий, мы же знаем, житие же отражает чаяние его сердца. глубокое его переживание, о чем преподобный переживал. Он молился горячо Матери Божией, чтобы она не оставила после его смерти обитель. Она является ему и говорит о том, что «буду неотступна от места сего». «Не ужасайся, избранник мой, услышана бысь молитва твоя о обители твоей, о чадах твоих, о которых ты молишься. И при жизни твоей, по смерти твоей, подшествуй к Богу твоему, неотступно буду от места, все изобильное подавая ей неоскудно». Правильно цитировать как можно чаще эти слова, потому что и мы, насельники обители, часто их забываем, где-то проявляем, может, какое-то свое малодушие, теряем, может быть, какую-то такую веру твердую. Но Матерь Божия пообещала быть неотступной, и мы свидетели тому, что происходит. И вот преподобный Сергий горячо молился о том, чтобы обитель его не оскудела и не была разорена, брошена, забыта, предана забвению, чтобы его труд этот сохранился, чтобы спаслись его духовные чада, и чтобы вот это монашеское делание спасительное, чтобы оно после его жизни укрепилось и не было разорено. Мы же видим, какой огромный толчок дал преподобный Сергий вот этому мощной волне, вот этому процессу консолидации русских земель, как впоследствии, да, мы называем этот процесс, когда заволжские леса на север, в дебри дремучие стали уходить подвижники, ученики преподобного, основывать там свои малые, скромные обители, а тонкой нитью с митрополией же была связь. Таким образом, как-то все объединялось. И те народы, которые жили где-то удаленно от центра, они таким образом связывались с ним. И, конечно же, преподобный Сергий, ну, вы процитировали Василия Осиповича Ключевского. Преподобный Сергий сыграл огромную роль как личность в государстве. Это святой первого ряда. И вот здесь важно уже подойти к той мысли, что святым первого ряда, как это говорят, является и преподобный Никон. И вот почему. После смерти преподобного Сергия он прилагает все усилия, чтобы сохранить память о своем великом предшественники, наставники.
Да, вот почитание Сергия сразу, да, возникло преподобного,
да, Сергия. Безусловно. Почитание преподобного Сергия возникло сразу, и к его могиле шли люди. Вот мы сейчас видим, Троицкий собор стоит на холме, и этот холм прям явно виден, когда заходишь в Лавру, поднимаешься со стороны Водяных ворот. Вот со стороны Москвы. Маленькие воротца под такой массивной водяной башней, так называемой водяной башней. Когда-то это были московские ворота, и через них, собственно, был вход со стороны Москвы в обитель. Со временем со стороны Переславской, ныне Ярославской дороги, стал центральный вход, площадь. Это вот, в общем-то, такая уже, когда сформировалась крепость. Это уже позднее время, там, скажем, уже в XVI веке. А до этого вот этот был вход. И вот паломник, посетитель обители, поднимался в гору к Троицкому храму, к могиле преподобного Сергия. Она занимала центральное место монастыря. Конечно, почитание его сохранялось даже вот таким образом расположения этих ворот и входа в монастырь. Но потом случается следующее. По какой-то неведомой причине преподобный Никон оставляет игуменство, уходит в затвор на длительный срок и заступает игумен Савва.
Лавра. Духовное сердце России.
Это программа «Лавра» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, Кира Лаврентьева. В студии у нас иеромонах Гурий Гусев, насельник Троицы Сергиевой Лавры, кандидат богословия. Сегодня мы говорим о преподобном Никоне Радонежском. Очень много трудов посвятил ему отец Гурий. И сегодня делится с нами своими знаниями о нем. Спасибо вам огромное, отче. И вот мы остановились на том самом моменте, когда совершенно непредсказуемо и непонятно, почему это происходит. Преподобный Никон уходит в затвор, подобно своему великому учителю, который тоже уходил в затвор незадолго до своей кончины, и на его место заступает преподобный Савва. Савва, в будущем Савва Старожевский, который основал знаменитый Савино-Старожевский монастырь. Но это тоже ненадолго, да, отче? Преподобный Савва тоже недолго управлял Троицей Сергиевой Лаврой, и все-таки в конце концов уговорили преподобного Никона вернуться на этот пост.
Тогда еще не Лаврой.
Ну да, Троицким давайте монастырем. Точно все называть, Троицким монастырем, да.
Загадка неразгаданная, но все-таки мы пытаемся найти какие-то причинно-следственные связи. Причина того, почему преподобный Никон нарушает благословение преподобного Сергия и уходит с поста игумена, отдает бразды Савве. Житие пишет так, что он отягощается суетой, которая появилась в монастыре, и желает продолжать такой исихасский образ жизни – Вне всякого сомнения, преподобные отцы наши основатели были исихастами, делателями молитвы. Ну как, свидетельство самое очевидное, явление Божией Матери преподобному Сергию. Но это дары Святого Духа, явление святых угодников Божьих, Матери Божией. А преподобному Никону, сейчас мы подойдем к этому историческому моменту, когда ему являются святители и предупреждают о том, что обитель будет, на обитель нападут войска Эдигея, да? Mm-hmm. То есть ему являются представители потустороннего мира. Конечно, они исихасты, делатели молитвы были. Он удаляется от этой, может быть, суеты, которая отвлекала, не давала ему посвящать себя. Но что послужило каким-то толчком? Смерть, кончина своего возлюбленного наставника, учителя. Нет, преподобный предупредил братью об этом. Суета какая-то. Ну, повод ли это оставлять игуменство и нарушать послушание, данное своему любимому старцу? Вот есть такое предположение, что все-таки какое-то влияние извне было. Можно предположить, что все-таки был одним из участников многих процессов тогда церковных племянник преподобного Сергия, святитель Федор. Тогда он был архимандритом Симонского монастыря. И, возможно, он видел Савву как более такого опытного, более старого насельника обители, а не в преподобном Никоне. Может быть, он повлиял на это, потому что был личностью достаточно такой влиятельной уже тогда. И как племянник, близкий по плоти, по крови к преподобному Сергию, может быть, он считал, что он вправе свое мнение навязать, может быть, каким-то образом братьям и просто. Вот. Но потом мы видим, что все-таки Звенигородский князь хочет, ну, не секрет, противостояние некое было, и все подходило очень близко уже к династической войне по времени. Mm-hmm. И понятно, что каждый хотел иметь свою обитель, которую покровительствовать, ведь лаври пытались покровительствовать разные князья, и таким образом показать ее значимость, вот именно величие, там, значит, своего имени, своей личности, и пытались таким образом, возможно, использовать. И вот он Савву приглашает, призывает к себе, устроить обитель у него, что вот будешь там беспечален, и вот будет у тебя место для аскетического подвига, такого молчальнического. Еще одно предположение, что мы же знаем, тогда было разногласие между стяжателями и нестяжателями. Угу. Вот Савва, очень возможно, относился к нестяжателям, и он продолжал этот подвиг преподобного Сергия нестяжания. А видите, как преподобный Никон совершенно противоположно стал относиться к игуменскому делу. Он стал скупать земли, принимать их в дар, активно какие-то пустоши, болотистые места, какие-то бобровые пруды, что-то какие-то скупать. То есть, с одной стороны, кажется, что он совсем вразрез пошел с такой политикой нестяжания преподобного Сергия. Ну, назовем это таким некрасивым словом, политикой нестяжания. Но видим, что все же нет. Преподобный Никон остался верен такому вот завещанием преподобного Сергия о страннолюбии, о хранении веры, правой веры, все это как-то он так. Очень, очень похожие завещания преподобного Никона, подойдем к этому моменту, на завещание преподобного Сергия. Все-таки он не шел вразрез со своим учителем. Вот. Ну, так или иначе, он удалился в затвор. Мы предполагаем, что в затворе написал Евангелие, переписал Евангелие, которое сохранилось до нашего времени. И, выйдя оттуда, вновь вернувшись к игуменству, мы видим, что в скором времени он получает предупреждение святых о том, что на обитель надвигается гроза в виде Эдигея, который со своим войском пришел разорять Москву, отыскал Троицкий монастырь, и с такой, может быть, желание наживиться как-то, ну и, наверное, может быть, из ненависти к преподобному Сергию, а ведь память-то еще жива куликовских событий. И вот, может быть, поэтому он ищет. Где же, откуда же эти были сляби и пересвет, может быть? Mm-hmm. Вот. Они приходят разорять обитель. Преподобный Никон с братьями уходит в Тверь. Они там зимуют, они спасают священные книги, сосуды, какие-то предметы, которые остались от преподобного Сергия. Ведь какие-то личные вещи, что-то еще. Ведь.
То есть они... монастырь тогда, получается, не действовал, да, в это время?
Ну, его еще и сожгли.
Да, ну, преподобный Никон все собирает. Мы видим, что предметы, которыми пользовался преподобный Сергий, доходят до последних времен, до нашего времени, до 19 века, более, их больше. То есть какие-то вещи, которые особо дороги и напоминают о Сергии Радонежском, они забирают. забирают книги. Мы знаем, что те предметы, которые сохранились, это ризы преподобного Сергия. Даже в XIX веке описывает, по-моему, Горский, да, описывает в своем труде, описывает то, что сохранилось, маленькое зубильце, долото, которым работал преподобный Сергий, ножик, маленький корец, чашечка, который, из которой пил преподобный Сергий, его там схема или какие-то вещи гробовые сохранились, схема, тапочки и прочее, да, но, а какие-то вещи, в которых преподобный Сергий служил или которыми пользовался при жизни, бытовые вещи, бочка, выструганная руками преподобного Сергия, медовая бочка, да, какая-то вот, то есть сохранялись эти вещи, эти дорогие вещи и книги, которым пользовался, служебник, которым пользовался преподобный Сергий, Евангелие, какие-то эти книги, они сохраняются. И преподобный Никон возвращается на пепелище. И вот здесь происходит, пожалуй, самый важный, ключевой момент в истории нашей обители, и я так замахнусь, возможно, в истории нашего Отечества. Преподобный Никон приходит на сожженное пустое место, и вы понимаете, что память преподобного Сергия могла, ну, кануть в лету. Сколько было подвижников благочестия, которых мы не знаем. И преподобный Никон решает возродить почитание, сохранить почитание преподобного Сергия на этом месте, возродить сожженную обитель. Он разбирает сожженный храм, переносит его чуть-чуть восточнее, там, где сейчас стоит Святого Духа Церковь в Лавре. А на месте сожженного храма строит деревянный храм новый. И вот со временем на месте нового храма воздвигает первый каменный храм Святой Троицы. И при копании рвов этого храма обретает мощи преподобного Сергия. Это, пожалуй, самое такое трепетное, самое знаменательное событие, когда преподобный Никон, привлекая благотворителей, как бы сейчас сказали, меценатов, которые смогли бы осилить такое строение, строительство, обретает мощь преподобного, благословляет писать ему житие, похвальное слово, которое читается над гробом преподобного, и Епифаний, старец иеромонах, еще живущий, собирает свои записи о преподобном Сергии. Он, Епифаний вместе с ним уходил в Тверь, там зимовал, сохранилось письмо Епифания, которое он пишет своему другу об иконописном деле. Он пишет очень, очень такие интересные, умилительные заметки. Вот. И строится Троицкий собор. Преподобного Сергия мощи полагаются в Троицком соборе, ему составляется служба, составляется житие, и начинается такое. Преподобный Никон посвящает свою дальнейшую жизнь в новой обители прославлению, почитанию преподобного Сергия. И здесь, когда к обители уже обращено внимание благотворителей, князей, которые посещают сюда, и каждый уже старается что-то от себя оставить, начинается новая жизнь будущей Троицкой лавры. Преподобный Никон мощную бетонную фундаментную плиту подкладывает под Троицкую обитель. Это вот он начинает ее укреплять как большой такой серьезный центр не просто аскетизма, монашества, там, удаления от мира, а какого-то интеллектуального делания. Мы же видим, что преподобный Никон, при нем зарождается, конечно, преподобный Сергий, основатель Троицкой книжности, он стал собирать книги, но преподобный Никон, при нем зарождается Троицкая школа. При нем появляются не просто переписчики, а писатели духовные, которые начинают писать. Но это вызывает трепет и восторг просто. Такой невероятный всплеск интеллектуального делания. Привлекаемый этим приходит, ну, позже, конечно, приходит Пахомий Логофет, приходит иеромонах Пахомий Серп, который приходит трудиться, находит здесь возможность реализовать свои труды, свою любовь к книгам.
Он же житие и написал, по-моему, впоследствии.
Да, пространную редакцию.
Да. Но он службы, как раз службу преподобному Сергию, обе редакции.
Ну вот две молитвы, которые сохранились. Их две преподобному Сергию. Одну написал, как предполагают, еще старец Епифаний, а вторую написал Пахомий.
Ну, действительно, главным деянием преподобного Никона была постройка вот этого замечательного собора, Троицкого собора, и удивительно, что он приглашает самых лучших изографов, да, иконописцев того времени, преподобного Андрея с Даниилом Черным. У нас была отдельная передача, посвященная иконе Троицы и деятельности Андрея Рублева. Но вот все-таки об этом было бы интересно от вас услышать.
Но мы вернемся к этому разговору совсем скоро. И программа «Лавра», напоминаю, на Радио Вера. Это цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Сегодня у нас в студии романах Гурий Гусев, насельник Троицы Сергиевой Лавры, настоятель подворья Святой Троицы Сергиевой Лавры на водопаде Гремячий Ключ, кандидат богословия. У микрофонов Кира Лаврентьева и архимандрит Семен Томачинский. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера» продолжается, и сегодня у нас в студии романах Гурий Гусев, насельник Троицы Сергиевой Лавры, кандидат богословия. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, Кира Лаврентьева. Мы сегодня говорим о преподобном Никоне Радонежском. И позвольте, отец Гурий, немножко, значит, поэкспериментировать в нашем разговоре, прервать вот эту последовательную линию вашего рассказа, которая очень интересная, и все же задать вопрос... Почему нам сегодня важен преподобный Никон? Мы, конечно, обязательно вернемся и к росписям Троицкого собора, и к восстановлению монастыря, и к тому, что человек ни много ни мало, а 36 лет был игуменом монастыря Свято-Троицкого. Но вот мы сейчас так внимательно вас слушаем, а вы очень интересно рассказываете о преподобном Никоне с большой любовью. Огромное вам спасибо. И нам очень хочется передать эту любовь нашим слушателям. Поэтому крайне важно спросить вас сейчас о том, чем вам дорог преподобный Никон, чтобы наш слушатель тоже с ним познакомился, если так вот смело сказать, лично, может быть, потому что даже книги вы о нем писали, они сейчас лежат перед вами. Это тоже ведь очень важно, отец Гурий, ваше личное отношение к этому святому. Вот если можно.
Я возьму на себя смелость процитировать Василия Осиповича Ключевского. Очень люблю его.
Никуда не денемся от него.
Никуда не денемся от него, от этого светоча. Он говорит, что в том же своем слове о значении преподобного Сергия для русского народа и государства. Вот в то время, во время преподобного Сергия Никона, русский народ сумел воплотить свои силы, вот как говорит Ключевский, в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые вывели его на покинутую им временно прямую историческую дорогу. Таким образом, древнерусское монашество было точным показателем нравственного состояния своего мирского общества. Стремление покидать мир усиливалось не от того, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные силы. Преподобный Сергий со своей обителью и своими учениками был образцом и начинателем в этом оживлении монастырской жизни. Я в десятку попали с этим вопросом. Преподобный Никон мне не просто дорог, я считаю его... Знаете, мы можем даже назвать, взять на себя дерзость такую, дерзновение, не дерзость, дерзновение, назвать Лавру не Троицы Сергиевой, а Троицы Сергиевой Никоновской. Вот если бы не преподобный Никон, то, вероятно, не было бы в нашем обществе, в нашей истории такого явления, как Троица Сергиева Лавра. Мы бы, вероятно, и не узнали бы никогда о скромном, тихом подвижнике преподобного Сергии, который совсем не заботился о том, чтобы быть знаменитым. Вот. А преподобный Никон, ну, как говорят светские историки, искусства, вернее, такие краеведы какие-нибудь, они говорят, что вот создал культ почитания. Ну, совсем неправильно. Он дал всему русскому народу надежду, что русский человек может подняться с колен, может расправить плечи, противостоять врагу Отечества и явить миру выдающихся духовных делателей, выдающихся деятелей искусства в виде учеников преподобного, последователей его, книжных деятелей. Вот во всем этом, в заботе преподобного Никона о своей обители, а потом видно его забота о своем отечестве, как он его любил. Если бы он жил для себя, он бы ничего после себя не оставил. Ничего. Это пример, образец того, как человек любит свою родину, как он любит свою церковь, свой народ. Он старается прожить так, что поставить что-то, не только о себе память, чтобы то, что он любит, во что верит, дать ему будущее, жизнь. И сколько поколений людей выросли, родились, воспитались, сколько поколений русских людей на этих историях, на житиях святых, на житии преподносимых. Мы же узнаем, благодаря тому, что написано житие, об этом чудесном видении птиц чудесных, о явлении Божьей Матери, о спасении Троицы Сергия Лавры, о каких куликовских событиях и прочее. Это же мы все узнаем благодаря тому, что так заботились о том, чтобы это все стало наследием народа, целых поколений людей, сколько людей выросли на этом. Поэтому я Преподобного Никона очень люблю, и я чувствую такую какую-то нравственную обязанность вот, его благодарить и каким-то образом послужить ему.
Ну, вы правы, даже ведь при входе вот эта замечательная мозаика, где посреди Пресвятая Богородица, а по краям как раз преподобный Сергий и преподобный Никон встречают, да, всех приходящих в Троицкую обитель. Но интересно, что сам преподобный Никон, вот ведь сейчас даже его предел, он как бы сбоку, он рядом с преподобным Сергием, но он как бы ниже, да, и даже мощи не обретены, он рядом со своим авой лежит через стенку, но он намного как бы ниже, да, он смиряется в этом смысле даже вот таким внешним образом, что его мощи не обретены, они под спудом. Да, но все-таки он со своим учителем.
Ну, надо понимать, отче, надо понимать, что Троицкий собор, мы обладаем таким сокровищем, это храм, своды которого помнят голос преподобного Никона. Он же в нем служил. В этом соборе читалось похвальное слово, это были положены мощи, это же все. Это храм, который захватил такую много столетий нашей истории. И вот заговорили так, что быть последовательными, заговорили о Троице, о написании икона, о приглашении преподобных Андрея, да, и Даниила.
Да, вот почему он решил, как он решил, именно это же лучшие художники того.
Преподобный времени. Никон, да. Их, по-моему, даже снимает с какой-то работы, они приезжают к нему. Они, по-моему, в этот момент расписывали Кремль московский, если я не ошибаюсь, что-то там расписывали. Преподобный Никон вот так скромно, но очень смело рубит окно в духовный мир. Он показывает своим современникам и через столетия всем нам, Бога показывает нам. Он через эту Троицу показывает нам духовный мир. Он сам увидел своими очами. Вот ему являлись святые представители, да, потустороннего мира, небесного, да, и он показывает нам посредством иконы, как может, показывает нам. Вот это величайшее вот это окно, этот луч света, он произливается из тех времен сегодня, в этот Троицкий собор. Мы стоим перед Троицей, благоговеем, просто вот не имея каких-то слов, чтобы выразить этот свой восторг. Преподобный Никон призывает этих иконописцев, они расписывают, ведь они через какое-то, в какое-то время после, недолго умирают после этого. Причем один призывает другого, является, они вот отходят, совершив такое большое дело своей жизни. Вот, и преподобный Никон Радонежский, он оставляет Троицкий собор как, наверное, пожалуй, самое драгоценное наследие, какое оставил. Конечно, он наполняет его церковной пластикой, там сохранилась кадила, сохранились ризы, какие-то предметы там церковного обихода, там богослужебные сосуды священные сохранились, и деревянные сосуды сохранились первые преподобного Никона, и сохранились его ризы богослужебные. Но вот чтобы так не уходить от личности преподобного, что вот на самом-то деле много предметов осталось, которых мы помним, вот. Но мы заговорили о том, что они встречают приходящих, входящих в обитель. Вы знаете, это же целая практика почитания преподобных Сергия Никона, неразрывно она была на протяжении столетий, почитание их вместе. Вот смотрите, у нас Троица Сергия Лавра – образец такого практического почитания. Вот возьмем Успенский собор. В Успенском соборе Лавры на двух столпах в храме изображены житийные иконы, большие ростовые Сергия и Никона. А на их внутренних сторонах столпов изображено явление Божьей Матери Преподобной, явление святых преподобных Никону. Далее входим в храм на клиросах Сергий и Никон. В таком хорошем стиле царского изографа написано две иконы. Сергий и Никон, предстоящие на клиросах стоят, предстоящие Святой Троице. В алтарь заходя, мы видим, что на двух столпах, обращенных к престолу, гигантского совершенно размера две фрески, смотрящие друг на друга, Сергий и Никон Радонежский, они всегда вместе. В Троицком соборе на дверях, южной и северной дверях изображены они, ростовые изображения. На церковном анпусте они поминаются вместе. А вот есть такой совершенно интересный сюжет, где изображены преподобный Сергий и Никон вместе, но исторически такого момента не было. Вот явление Божьей Матери преподобному Сергию, мы знаем, что преподобный был один, и при нем был помогавший Михей, преподобный монах, да, который с ним находился. И вот есть иконочка складень, но они повсеместно встречаются. Вот у нас в музее в Сергиево-Посадском хранится вклад Василия Аврамова, небольшая, как по ноге открывающаяся. И там изображен преподобный Сергий, встречающий входящему в келью Матерь Божию с апостолами, и там же стоит с ним преподобный Никон. Это изображение вообще так интересно, уникально, что на самом деле исторически не присутствовал преподобный Никон при этом, но иконописец так вот боголюбивый изобразил их вдвоем, как вдвоем предстательствующих, молящихся за свою обитель, неразрывно вместе. И мы на отпусти их так поминаем, на молитву.
Да, и в нашей Московской духовной академии, в Покровском храме, тоже всегда на отпусти преподобного Сергия, Никона, игумена Радонежского.
Совершенно верно. Обязательно. И вот это их такое единство, оно и в виде их явлений. Было такое явление замечательное, когда к одной страждущей долгое время женщине каким-то недугом в тонком сне является преподобный Сергий Никон, и преподобный Сергий, обращаясь к Никону, говорит: благослови ее. Преподобный Никон ее благословляет, она исцеляется. Вот такое интересное посмертное явление двух игуменов. Поэтому на протяжении так вот долгого времени почитаются они вместе равноценно, как два таких игумена в лавре, как два таких, ну, совершенно близких, родных, святых.
Интересно то, что он так ведь, так же, как и преподобный Сергий, удалялся, возвращался, и когда преподобный Сергий еще основывал обитель, он же тоже ушел, когда увидел, что начались какие-то...
Да, очень похоже, действительно.
...нестроения, то есть характерологические такие
близкие
сходства.
Близкие по
духу,
типологические такие.
Да-да-да, есть. То есть нет никакого такого желания возглавить монастырь, нет никакого такого желания власти какого-то, может быть, ну вот я могу, я вот сейчас вот, значит, продолжу дело великого отца.
Не только как у многих наших современников, как и у их современников. Так, такое желание было. Например, мы же помним причину, по которой преподобный однажды оставил обитель, когда его старший брат возмутился: кто здесь старше? И преподобный Сергий уступает тут же, не вступая даже в полемику, он незаметно уходит. И памятником тому событию является сейчас в Подмосковье Гремячий ключ, место, где преподобный Сергий остановился для молитвы.
Пришли как раз к истоку.
Пришли к Гремячему ключу.
Но интересно, что вот...
Приезжайте, милости просим.
Прославление преподобного Никона церковное все-таки довольно поздно произошло, уже на Макаревских соборах, да?
Это 1547, там, по-моему.
Да. 47-й год. Угу. Вот в этом заслуга святителя Макария. Он давно заброшенный вопрос этот поднял, считая его приоритетным, очень важным. Это же собор был по прославлению святых. Московский собор, 1547 года, на котором огромный список святых прославляется. Святитель Макарий наводит порядок. Он тех святых, которых давно уже русский народ почитает, он их соборно, торжественно объявляет таковыми. И вслед за собором уже в 1548 году строится Никоновский предел, тогда еще деревянный. Это первое строение в честь преподобного Никона. Затем храм перестраивается в камни. Такие были два академика замечательных советских, Кавельмахер и Заграевский, которые исследовали этот храм. Вот они полагают, что после осады храм был еще надстроен в кирпиче, он стал выше. Вот, но, по сути, он на том же месте стоит, этот храм. И спустя какое-то время, ну вот, когда мы уже дожили до времен разорения, безбожных гонений, да, на обитель, Никоновский предел больше всего был обезображен. Существуют фотографии, описи его, выломаны плиты на полу, иконостас, все было уничтожено. А вот необретенные мощи таким образом сохранились, они остались под спудом, под землей, вот как лежали, так и лежат. И вновь возрожден храм, освящен, если не ошибаюсь, в 49-м году был освящен патриархом Алексеем I, и вот теперь этот храм в таком виде, в котором он сейчас есть, уже обновленном, в 50-е годы был написан новый иконостас, обновлена гробница над мощами, он приближается уже к юбилейной памяти преподобного Никона Радонежского. Вот об этом хочется сказать, но начать разговор о юбилее кончины преподобного и его смерти...
в следующем году, да?
В 2028.
Ну вот, я бы сказал, что нужно уделить внимание полемике, которая существует. Так привычно привычно всегда...
Я из вашей статьи взяла.
Да, считалось, что 26-й да. год. Но мы же знаем, там мартовский стиль, сентябрьский, да. в общем, много напутано. И вот, например, Горский, Голубинский считали, что 27-й год. Потом Борис Михайлович Клосс, наш современник, исследователь светский, он тоже считает 27-й год, даже, по-моему, 28-й. И существует такая очень... эта полемика оживленная, был Вздорнов, Веселовский, два замечательных академика, которые тоже поддерживают эту дату. В общем-то, ну, нужно навести порядок. Я думаю, вот приближение юбилея, оно должно вновь эту полемику пробудить. Все-таки я придерживаюсь того взгляда, что все-таки 27-й, 28-й, это верхние рамки 28-й год, все-таки 27-й. Ну, и это нам немножко есть корыстное побуждение, дает нам больше времени подготовиться.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». В студии у нас иеромонах Гурий Гусев, насельник Троицы Сергиевой Лавры, кандидат богословия, у микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Вавриентьева. Да, про 28-й год я, конечно, не своим незаурядным интеллектом блеснула очи. Я открыла вашу статью перед программой «Нераскрытые загадки истории. Почему преподобный Никон не сразу стал преемником Сергия Радонежского на посту игумени Троицкого монастыря?» И там вы как раз говорите о 28-м годе, о 600-летнем годовщине со дня представления второго игумена Троицы Сергиевой обители преподобного Никона Радонежского.
Была такая статья в «Богословском вестнике», я не ошибаюсь. Вот, ну, говоря о кончине святого в этой полемике, ну, в общем-то, можно ее оставить специалистам, которые сядут за, как-то сейчас модно говорить, стол переговоров. Ну, наверное, какая-то будет в преддверии юбилея, может быть, научная конференция посвящена или какое-то обсуждение. Вот, но я бы хотел все-таки вернуться к личности преподобного Никона. Умирая, он оставляет завещание. Я очень хочу его прочитать.
Но у вас вопрос о годе кончины вам все равно придется решить, потому что вы же пишете сейчас, насколько я знаю, книгу для серии ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей» о преподобном Никоне.
Да, и там без этого года никак.
Да, и вам придется как-то эту проблему решать.
В диссертации она успешно решена. Я думаю, что к ней обратятся.
Итак, все-таки какой финальный вывод?
27-й.
Mm-hmm. Все-таки 27-й.
Давайте на этом остановимся, я не против.
27-й, я не против.
Кворум ученых есть, предшественников наших. Нам остается только их поддержать. Ну, конечно, эти основания, приводим их в диссертации, в исследовании. Все же позвольте прочитать завещание.
Да.
Преподобный Никон, чувствуя свою близкую уже смерть, отхождение к Богу, собирает свою братью. Он передает им слова на смертном одре, которые... отчасти очень похожи на слова преподобного Сергия. Вот одного духа, как правильно сказали, что это личности очень похожи, передает слова, но ведь он завещание оставляет братьям, которые, ну, мы же все понимаем, что с годами живых из них никого не осталось, но завещание, оно адресовано всем нам, любителям, почитателям нашей истории преподобного Никона Радонежского. Вот что он говорит. «По возможности ни одного из приходящих не отпустите с пустыми руками, да не получится так, что Христа не заметите, показавшегося под видом просящего. Бодрствуйте же, молясь со всяким трезвением, да сохранены будете от врага и соблюдете обещания целомудрия вашего. Сами знаете, как беспрестанно вам всем возвещал Слово Божие, и всем вместе, и наедине. И теперь, отцы и братья, и чада возлюбленное Христе, молю вас, прибудьте в словах моих, которые завещал вам, имейте их в памяти и сохраняйте, держитесь правой веры и благочестивого жития».
Замечательные слова.
Такие хорошие слова, да, очень трогательные.
Да, ну, наследие преподобного Никона, несомненно, живет и ощущается в Троице Сергиевой Лавре, даже если мы не всегда отдаем себе отчет в этом. Естественно, это и Троицкий собор, совершенно удивительный и фантастический, жемчужина, наверное, для всей русской земли. Главное такое место удивительное и храмовая архитектура, и внутреннего убранства. И ведь мы знаем, что Даниил Чёрный с Андреем Рублёвым не только иконостас писали, но и фрески создавали. Да? И, видимо, все-таки это как-то при участии, ведь это же, ну, несомненно, игумен, преподобный Никон как-то должен был, ну, им объяснить, что, условно говоря, ТЗ какой-то, да, отдать, что им делать, да, какую концепцию.
Игумен,
да,
не может быть отстранен, конечно, от процесса.
ТЗ.
Тем более, да, это его детище, он весь наполнен переживаниями о том, как это будет выглядеть. Конечно, он...
Ну, как вот вы это реконструируете? Можно как-то понять, что он сказал? Как он вообще привлек? Вы говорите, он снял их с какой-то ответственной работы.
Я полагаю, что, как любой заказчик, преподобный Никон, сразу у него возник вопрос, кто воплотит то, что у него уже созрело, что он видел уже своими духовными глазами. Ну, и на тот момент он находит тех, кто был в том кругу общения, кто помнил преподобного, кто как-то... Это же все-таки памятник преподобному Сергию. Как, опять же, Ключевский говорит, место, где впервые было наречено имя Святой Троицы. Преподобный Сергий тогда замыслил так, что имя Троицы прозвучит в этих диких дебрях. И, воздвигая Троицкий храм, преподобный Никон понимал, что он воплощает идею преподобного Сергия. Чтобы вот этим воззрением на Троицу, да, как приписывают преподобному слова, тут Павел Фаренский, по-моему, позже, да упразднится, да,
всякая... Убеждалась ненавистная рознь мира сего,
да. Ненавистная рознь, да. И вот он хочет, чтобы это было воплощено в каком-то образе, в ощутимом, здесь присутствующем образе каком-то. И, конечно же, Троица, она немыслима без иконостаса. Это все родные иконы, которые вместе с Троицей, это единый иконостас. Иконостас без вот этого интерьера, без сводов храма, без фресок, это же все должно было быть написано как одно целое, как дом Святой Троицы. Человек, заходя туда, его встречало убранство храма. Важным местом являлось место, где мощи преподобного Сергия, поднятые из земли, лежат. Все это должно было быть так гармонично, как оно, как мы видим сейчас. И вы знаете, когда подлинная икона Троицы оригинальная явилась, вернулась на свое место, она вот как царица взошла на трон в этот иконостас. Ты приходишь в Троицкий собор и видишь ее наконец-то на своем месте. Это ж необычайно, это ж просто какая-то неземная гармония. Вот она не просто за стеклом в музее стоит вот в этой бесчувственной этой форме. И, ну, место, которому не поклонишься никак, не... стоишь, восторгаешься, как какой-нибудь искусствовед. А здесь ты заходишь и видишь, что ты попадаешь с земли на небо. Вот Троица на своем месте. Я думаю, что преподобный Никон так все и видел. Он призвал тех, кто видел так же, как он. Он находит Андрея Рублева, преподобного Андрея Иконописца, Даниила Черного. Я думаю, что недолго я объяснял он им. Я предполагаю, если говорите, реконструируйте, как вот я предполагаю, что и разговор-то был короткий. Они все видели Святую Троицу так вот своим умом, сердцем, и они изобразили это как-то по какому-то такому божественному наитию. Как так? Многие столетия люди восторгаются их трудом. Это только водимые Духом Святым могли так написать.
А они были знакомы, известны, это Андрей Рублев с Никоном?
Конечно, они одного круга люди, они жили в одно время. И потом, я опять же повторю это, да, фразу, что профессиональный круг узок.
Я имею в виду до заказа Троицкого.
Конечно, собор. Конечно. Ну, по-моему, преподобный Андрей, он был пострижником Симоновского монастыря.
Не лавры, точно, да? Неизвестно, да, тоже. Может быть, Андроникова монастыря.
Ну, так или иначе, это же основал преподобный Сергий тоже, как по его благословению, да, если не ошибаюсь. Ну, в общем-то, это в одно время, я думаю, что не просто знали друг друга, я думаю, что они находились в каком-то духовном общении.
У нас, конечно, да, очень скудные биографические сведения и об Андрее Рублеве, и вообще о той эпохе, поэтому здесь...
Ну, и можно сказать так, что острая нехватка материала источников по преподобному Никону, она, собственно, сделала исследования все сначала, ну нету комплекса исследований, вот, пожалуй, диссертация — первое комплексное исследование, и посягнул... благословляемые и побуждаемые братья Лавры. Вот, сказали, белое пятно в нашей историографии. Сначала даже не поверила, что это получится. А вот теперь в этом пятне как-то так, может быть, туманно, расплывчато, но вырисовывается портрет преподобного. Я очень все-таки надеюсь, что получится дописать монографию, чтобы она стала удобно понятной для широкого круга читателей, чтобы имя преподобного Никона снова засияло, чтобы о нем стали читать.
Ну, а какие основные выводы диссертации? Интересно.
Выводы? Ну, конечно, то, что мы уже озвучили, что преподобный Никон был большой книжный деятель. Большой книжный деятель. И он создал из Троицкой обители, заложил фундамент будущей лавры, создал из нее центр книжности, интеллектуального такого умственного места. Да? При нем очень много братья обители, в том числе, посещали Балканы, умирающая на тот момент Византия уже, из ослабленных рук, которые, так образно говоря, выпадало знамя православия уже, Русь подхватывает это знамя, не дав ему даже упасть, коснуться земли. что Русь в этот момент уже была готова принять все в полной мере. Посмотрите, мы заходим в оружейную палату, и там хронологически витрины. Мелкая пластика, какие-то маленькие иконочки, крестики, а потом начинается могучее Московское царство. Это все усыпано драгоценными камнями, огромные предметы какие-то и церковные, и воинские, и все. Вот мы видим, как Россия вдруг превращается в огромную такую блистательную державу. Вот. И преподобный Никон один из тех, кто обеспечил в каком-то смысле это. Он ее духовно поддержал, укрепил после смерти преподобного Сергия, сделав Лавру не пустошью забытой, а снова вернув ей статус важного такого места в государстве. И потом уже посещение обителей для государей стало не просто каким-то личным каким-то таким желанием, причудой, может быть, а каким-то обязательным ритуалом. Обязательно стало посещение обители, получив там благословение, заверившись благословением Святой Троицы. А вы знаете ли, несомненно знаете, а знает ли радиослушатель, что чин коронации возведения на трон российских государей всегда заканчивался молебным пением на Соборной площади в Кремле, молебное пение Матери Божией и преподобному Сергию. Вот так. Вот. То есть преподобный Сергий стал таким, благословляющим, духовным отцом нашего государства. Можно смело так сказать, даже таким отцом русской нации, можно сказать.
И остается им, да, и надеемся,
и будет.
Будет веков. Да, да. Спасибо огромное, отец Гурий. Давайте закончим эту программу по доброй традиции цитаты священника Павла Флоренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни чудного старца святого Сергия, как свидетельствуют его современники. У микрофонов были архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Вавренцева. А в этом часе нам о преподобном Никоне Радонежском рассказывал иеромонах Гурий Гусев, насельник Троицы Сергиевой Лавры, настоятель подворья Святой Троицы Сергиевой Лавры на водопаде Гремячий Ключ, кандидат богословия. Мы от всей души вас благодарим, отец Гурий. Очень интересно, необыкновенная какая-то беседа. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Лавра. Духовное сердце России.